Перебои со снабжением и правосудием. Итоги юго-осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Во вторник, 25 февраля, Цхинвальский городской суд под председательством Оксаны Кокоевой приступил к повторному рассмотрению дела против гражданской активистки Тамары Мирокашвили. Причем по всем пунктам предъявленных ей ранее обвинений, в том числе и по тем, по которым коллегия Верховного суда уже оправдала Тамару. Эта история достойная того, чтобы приводить ее студентам юридических факультетов, как некий пример абсурда и судебного произвола. Дело в том, что 17 января этого года коллегия Верховного суда оставила в силе оправдательный приговор в отношении Тамары по статье о клевете. Что касается других пунктов обвинения в незаконном приобретении юго-осетинского паспорта по статье 327 и 324, то коллегия приняла решение отправить их на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, Цхинвальский городской суд. Подчеркиваю, это решение коллегии Верховного суда, но судья Оксана Кокоева решила не исполнять вердикт коллегии и по своей воле начала заново рассматривать обвинения в клевете. Вернее, по требованию прокурора Алины Чочевой, которая привела следующую аргументацию. Цитирую. С учетом того, что у нас обвинительный заключение, оно цельное, то есть там Уголовный кодекс не разрешает его как-то по отдельности разграничивать и так зачитывать. А так, безусловно, там по части 3 статьи 327 и по 324. Но в данном случае мы не можем их разделять, так как вы уже сами сказали, рассматриваем цельное уголовное дело на данном этапе. Конец цитаты. То есть после решения коллегии Верховного суда прокуратура должна была разделить обвинительное заключение, убрать из него ту часть, по которой Тамара уже оправдана, и без нее направить в суд первой инстанции обвинительное заключение. Но прокуратура почему-то этого не сделала, то есть не выполнила требования УПК. А прокурор Чойчева не нашла ничего лучше, чем предложить молодому судье Кокоевой нарушить закон. И та согласилась. Адвокат Тамары Икрамжан Раматов попытался объяснить судье и прокурору, что это незаконно.
По клевете она оправдана, поэтому упоминание и зачитывание обвинения и ссылка на какие-то там, не знаю, свидетельские показания, которые спешат, она полагает неуместно. Она, так скажем, ведет к нарушению уголовно-процессуального закона. А именно в статье 250...
Статья 252 УПК России устанавливает пределы судебного разбирательства. То есть, если вас уже оправдал высший судебный орган, то повторно вас судить по этому же обвинению нельзя. Никому. И никакое невежество не является основанием для повторного рассмотрения. Представьте, какой выйдет анекдот, если Цхинвальский горсуд признает Тамару виновной, в то время как вышестоящая коллегия уже признала ее невиновной. И что тогда делать? Дело Тамары Мирокашвили приобретает хронический характер с перманентными ремиссиями и обострениями. Сегодня ее оправдывают, а завтра дело возобновляют снова. И так далее. Видимо, чтобы наблюдателям было не скучно. Этот прием бодрил первые 1.5-2 года. Теперь он уже не работает. Общество теряет к нему интерес. Даже не к самому делу, а к юго-осетинскому правосудию. Потому что в этом деле бодрило именно демонстрация судопроизводства, независимого от прокуратуры. Процесс дарил надежду. Почти 30 лет прокурор безраздельно властвовал в зале суда, а судейские лишь успевали ему поддакивать. А тут такое чудо. Фемида идет наперекор давлению прокуратуры и кучки мерзавцев, устроивших коллективную травлю женщины. Увы, чудо не произошло. Вместо него получился такой бег по кругу, от которого все большее количество народу начинает засыпать. Сегодня этот процесс раздражает разве что местное гражданское общество и саму виновницу торжества, Тамару Мирокашвили, потому что все это высосанное из немытых пальцев дело длится уже 3-й год. И все это время она находится, по сути, под домашним арестом. То есть она фактически уже отбывает наказание. И будет еще отбывать, судя по всему, как минимум 2 года, до окончания следующих президентских выборов. Что до гражданского общества, то его вообще раздражает все, что в его понимании компрометирует Южную Осетию. То есть все то, что не соответствует современным представлениям о цивилизованном государстве. Властям на эти вибрации души наплевать, впрочем, как и на мнение большого мира, потому что от всех этих вибраций в карман не капает, и личную власть на этом не укрепишь. В противном случае это позорное преследование давно прекратили бы. К другим новостям. Из-за почти месяцев перебоев со снабжением, прилавки магазинов совсем было опустели, но с понедельника начали потихонечку заполняться. Юго-осетинские коммерсанты вынуждены выполнять требования российской таможни и разбивать товар на мелкие партии по 800 кг, как для частного пользования, и уже с нее платить пошлину. Это привело к увеличению расходов и к ощутимому росту цен от 20 до 80 рублей за единицу продукции. Проблемы с ввозом связаны с новым таможенным договором, который Россия и Южная Осетия подписали в 2016 году и который вступил в силу с 1 января. января этого года. Его Москва готовила с прицелом на транзит товаров через Южную Осетию. Поэтому договор предполагал в том числе и объединение таможенных постов под российским флагом, и автоматизацию учета и многое другое. Соответственно, изменилась и процедура таможенного досмотра. Раньше это была, скажем так, адаптированная к юго-осетинским реалиям схема, которая учитывала, что вся эта коммерция, по сути, перемещение товара из опта в розницу. Теперь все как положено на границе таможенного союза. И сертификация товаров, и весовой контроль, на котором вдруг обнаруживается, что полуторатонная газель везет 3,5 тонны, потому что цхинвальские умельцы усилили ей раму и подкинули рессор. Раньше таможня этого не замечала, а сейчас не пропускает. В среду начальник северо-осетинской таможни, полковник Олег Троцко, провел встречу на Нижнем Зарамаке с юго-осетинскими предпринимателями, депутатами и представителями исполнительной власти, которые по его приглашению приехали на российский таможенный пункт. По словам участника встречи, депутата Давида Санакоева, главный посыл организаторов встречи – российская таможня здесь ни при чем.
Понятно, что ситуация на границе уже вышла за рамки чисто технических вопросов по оформлению грузов и перешла в разряд серьезной социально-экономической проблемы для Южной Осетии. И в этом смысле представитель российской таможни продемонстрировал и предпринимателям, и нам, что и ведомство не виновато в этой проблеме. Он как бы дистанцировал российскую таможню от этой ситуации. Она лишь исполняет закон. Он дал понять, что таможня не может быть инициатором изменений правил на границе. Это решается на другом уровне. Что до него, он открыт для общения и готов встречаться с предпринимателями, в том числе индивидуально.
Такое впечатление, что все российско-югосетинские договоры последних 4-5 лет подчинены логике международного транзита через Южную Осетию. Не сразу, конечно, но надо понимать, что Россия перестраивает Транскам по высшему разряду, тратит десятки миллиардов рублей не для того, чтобы наладить бесперебойное транспортное сообщение с 50-тысячным населением республики. Пока неизвестно, разрешат ли пользоваться этим транзитом самим южным осетинам. Определенно на сегодняшний день можно говорить лишь о том, что отсвечивать югосетинские структуры вдоль этой трассы уж точно не будут. Пограничники и так были российские, а югосетинскую таможню как бы зашили в российскую. В противном случае по Транскаму не поедут фуры из Грузии и других стран, не признающих Южную Осетию. При этом товарищи-кураторы так были увлечены сокрытием или упразднением югосетинского фактора вокруг Транскама, что забыли про сам факт существования там 50 тысяч душ и создали условия на посту, непреодолимые для жителей маленькой республики с ограниченным статусом. А напомнить кураторам о нуждах этих людей, к сожалению, оказалось некому. Некому оказалось сопротивляться, настаивать, требовать. Ведь изначально было ясно, что республика не сможет выполнить требования таможенного союза. Югосетинский политолог Вячеслав Габозов называет это безинициативностью, которая не позволяет полностью раскрыть потенциал дружбы с Россией.
Там большие перспективы, но их реализация зависит именно от того, насколько инициативно будем вести себя мы. Именно мы должны, ну, в хорошем смысле этого слова, доставать России своими межбалтийскими инициативами. Потому что мы лучше знаем в данной ситуации, что нам нужно. То есть Южная Осетия должна вести себя как состоявшееся независимое государство, понимающее и свои перспективы, и свои приоритеты, и свои национальные интересы.
По официальным сообщениям, руководство республики в настоящее время плотно занимается решением таможенной проблемы. Но это уже история про другое. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».